под китайской стеной. Постройка китайской стены, отделяющей Китай-город от белого города, относится к половине XVI века. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города Китай-городом, воспоминание своей родины, Китай-городка на Подолии. В начале прошлого столетия, в 1806 году, о Китай-городской стене писал Валуев: «Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников, к стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни. Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления, земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистота заражает воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург. Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки». После этого, как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по-старому, и вдобавок на старой площади между Ильинскими и Никольскими воротами открылся толкучий рынок, который в половине 80-х годов был еще в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил Маковский на картине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в 80-х годах, но следы ее остались. Она развела трущобы в самом центре города, которые уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной – Лубянская площадь с ее трактирами-притонами и знаменитой Шиповской крепостью. В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Новикова, где он печатал свои издания. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был построен новый, который принадлежал генералу Шипову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинальному. Он не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться поскольку угодно человек в квартире и никакой не только прописки, но и записей жильцов не велось. Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшими отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно. Обитатели Шиповской крепости делились на две категории. В одной – беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики и скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка. Затем московские мещане – и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это развеселый пьяный народ, ищущий здесь убежище от полиции. Категория вторая – люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются, и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения, никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые каторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом, не нарушают их тайны. Первая категория исчезает днем для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит. Вторая категория днем спит, а ночью работает по Москве или ее окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли Иванами, а впоследствии деловыми ребятами. И вот когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи Иваны заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врываться в дом, они вооруженные бросились сзади на полицию, и началась свалка. Полиция, ворвавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налет Иванов снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве. Иваны, являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочке старой и новой площади, открывавшиеся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти нельзя было, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые воза пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в темных подвалах и отыскать было нельзя. Лавочки мрачны даже днем. Что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду по наружно выставленному товару каждая из этих лавочек как бы имеет свою специальную небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой – старую, чиненную обувь, в третьей – шерсть и бумагу, в четвертой – лоскут, в пятой – железный и медный лом. Но все это только приличная обстановка для непосвященных, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих лавочках принималось все, что туда не привозилось и не приносилось, от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника. Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную 10-пудовую пушку, украденную из Кремля. Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек, от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки, а на рассвете оптом, узлами от Ивана в ночную добычу, иногда еще с необсохшей кровью. Получив деньги, Иваны шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в ад на трубу или в Поляков трактир. Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а Иваны к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены и прямо в трактир, в секретных коморках, тырбанили слам, делили добычу и тут же сбывали ее трактирщику или специальным скупщикам. В дни существования Шиповской крепости главным разбойничьим притоном был близ Яузы Поляков трактир, наполненный отдельными коморками, где производился дележ награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались. В одной из этих коморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей. Здесь же, на чердаке, были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах. После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьезные Иваны не увлекались пьянством и женщинами, их страстью была игра. Тут фортунка и судьба, и, конечно, шулера,